Литературное чтение на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
Однажды меня встретил Головня и спросил, не хочу ли я пойти на практику к Владимиру Шнейдерову. Это был известный режиссер, снявший популярные приключенческие фильмы «Джуль Барс» и «Гайчи». Шнейдеров много путешествовал, снимал ленты на Ближнем Востоке и на Крайнем Севере. Впоследствии Владимир Адольфович придумал клуб кинопутешественников и долго его возглавлял. Конечно же, я хотел к Шнейдерову. В тот же день я пришел на «Союз Детфильм». Студия была здесь же, по соседству с Авгиком. Отыскав на дверях название картины «В Каспийских джунглях», я вошел. Стены кабинета были увешаны фотографиями верблюдов, песков и бедуинов. С другой стены таращились всякие ритуальные маски и оленья голова с развесистыми рогами. Среди всей этой экзотики стучал на машинке маленький человечек с зализанным пробором. «Виталий!» — вдруг громко закричал зализанный. Я шагнул вперед. «А чего тебе?» — удивился зализанный. «Я Виталий, практикант из ВГИКа», — пояснил я. «И что ты умеешь делать, Виталий?» — спросил человечек. Я сказал, что, наверное, пока что ничего не умею. «Виталий!» — опять закричал человечек. Дверь отворилась, и вошел длинный парень, чуть старше меня, но уже с лысинкой. «Вот еще один Виталий на мою голову!» — представил нас зализанный. «Отправляйтесь оба с творческим заданием. Искать по аптекам гвоздичное масло». «А деньги?» — спросил мой тезка. «Денег нет». «Ну, вы что стоите? Познакомитесь по дороге». «Это директор картины, Китаев», — сообщил мне тезка, когда мы вышли из студии. «А сколько стоит гвоздичное масло?» — спросил я. «Никогда не трать своих денег на казенные нужды», — поучительно сказал спутник. «Деньги у Китаева есть, но он не любит их тратить. Он после этого заболевает». Мы познакомились. Мой тезка работал ассистентом у Юлия Фогельмана, знаменитого по тем временам оператора. Фогельман снял хороший фильм «Гармонь», снял «Гибель орла» и всем известный фильм «15-летний капитан». Виталий Гришин мимоходом сообщил, что он племянник того самого Гришина, который секретарь МК. «Но ты не обращай внимания, я нормальный человек», — успокоил меня Виталий. «Здесь полно блатарей, потому что работать в кино считается модным, а я, между прочим, вкалываю уже 3 года. Сам Фогельман меня пригласил. Виталий рассказал, какая нам предстоит роскошная жизнь. Шнейдеров задумал серию фильмов о Волге. Сперва мы на хорошем теплоходе поплывем вниз по реке, не спеша выбирать натуру, а потом завершим путешествие в устье, в заповеднике «Дамчик». Здесь, рассказывал Виталий, начнутся первые съемки. После этих съемок мы вернемся вверх по реке снимать следующие фильмы, используя уже выбранную натуру. Только к вечеру мы вернулись на студию с бутылочкой дефицитного гвоздичного масла. Оно, оказывается, понадобилось Китаеву для спасения съемочной группы от волжских комаров. В кабинете Шнейдерова шло совещание. Обсуждался маршрут теплохода, перечень необходимой аппаратуры и снаряжения. Оглядев меня рядом с упитанным Виталием Гришиным, Шнейдеров сказал, что мы являем собой наглядную диаграмму «Я ем кашу Геркулес» и «Я не ем кашу Геркулес». «Вот он не ест кашу Геркулес», — указал Шнейдеров на меня. «Докладывайтесь, молодой человек». Я рассказал, на каком я курсе учусь и откуда родом. Узнав, что я из Сибири, Шнейдеров оживился. «Вот это хорошо! Ты наш!» Шнейдеров оказался человеком веселым и разговорчивым. Тут же, прервав совещание, Он рассказал Фогельману и окружающим историю, которая приключилась с ним в Сибири, где-то в Якутии. Дело было в 20-х годах, когда там живы были еще туземные обычаи. Застигнутый пургой, Шнейдеров заночевал у местного старейшины. Они славно подкрепились жареной олениной и спиртом. Даже поменялись именами для укрепления дружбы. Прислуживала молодая жена хозяина. Она постоянно хихикала и лукаво поглядывала на Шнейдерова. Муж якут что-то сказал жене, и она с готовностью закивала. После сытной трапезы хозяин попросил гостя оказать ему честь и разделить ложе с его молодой женой. Оказывается, в этих краях хозяин должен отдать гостю лучшее, что он имеет, и отказ – смертельная обида. Тогда Шнейдеров якобы предложил хозяину выпить по последней, притворился смертельно пьяным и старательно храпел всю ночь рядом с молоденькой хозяйкой. «На вас это не похоже», — усомнился Фогельман. «Да вы лучше послушайте конец истории», — защищался Шнейдеров. «Прошло года три, а может и четыре», — рассказывал Шнейдеров. «В один прекрасный день ко мне вбегает перепуганная жена и сообщает, что мне звонят из Верховного Совета по поручению какого-то Владимира Адольфовича. Этот Владимир Адольфович просил передать тебе, Владимир», — тут жена сделала круглые глаза, — «что он хотел бы повстречаться с тобой, потому что вы давно не виделись. Мы долго сидели с женой и гадали, кто из моих приятелей способен на подобную шутку и в чем тут подвох. Гадали мы до тех пор, пока не раздался новый звонок. Тут к телефону подбежал я сам. Вежливый чиновничий голос сообщил, что если я не против, Владимир Адольфович посетит меня завтра в обеденное время. Вы уж, пожалуйста, товарищ Шнейдеров», — голос чиновника стал доверительным, — «запаситесь чесночной настойкой. Он любит». И чиновник повесил трубку. Размах розыгрыша был угрожающий. Мы с женой представили себе накрытый к обеду стол с дурацкой чесночной настойкой и радостные лица приятелей, которые все это затеяли. «Ну нет», — успокоила меня жена, — «это слишком уж неправдоподобно». Тем не менее, с утра жена пошла на рынок, а меня отправила за чесночной настойкой. Такого напитка в магазинах не оказалось, и мне посоветовали обратиться в аптеку. «Вам сколько бутылочек?» – презрительно спросила провизорша. Оказывается, чесночная настойка является дешевым и любимым напитком безнадежных выпивох. К 3 часам мы с женой уже сидели за обеденным столом. В центре стояло множество бутылочек с чесночной настойкой. Мы решили пойти до конца. Стало даже интересно. Позвонили ровно в 3. Я пошел открывать. В дверях появился мой стародавний знакомец, старейшина якут. Теперь он был облечен в модный чесучевый костюм. На груди его красовался депутатский значок. Я познакомил его с женой, и он ловко поцеловал ручку. «О, вот это сюрприз!» – закричал гость, увидев на столе бутылочки с настойкой. Начались вежливые разговоры. Гость налег на чесночную настойку, опорожняя бутылочки прямо в рот. Оказывается, когда-то в Якутии попробовали было ввести сухой закон, но совершили ошибку. Одновременно завезли и эту настойку, как средство от цинги. Республика, конечно, принялась интенсивно лечиться. Наш гость, ныне вознесшийся до правительственных приемов, яств и напитков, пристрастился, оказывается, пить только эту мерзость в память о славных временах и комсомольской юности. С Владимиром Адольфовичем все оказалось еще проще. Давний обмен именами наш гость принял всерьез. Когда в Якутии началась всеобщая паспортизация, он назвался Владимиром Адольфовичем, что и было зафиксировано в паспорте. В именах и отчествах местное начальство не очень-то разбиралось, сочло, что у гражданина такое длинное имя. Пошла веселая беседа, количество бутылочек на столе сокращалось, гость был в ударе и каждую очередную бутылочку выпивал теперь за здоровье моей жены. А помните нашу первую встречу?» – спросил он и подмигнул. Потом он пожелал осмотреть нашу спальню. Спальня понравилась, и ему захотелось вздремнуть. Мы с женой переглянулись, тихонько вышли и стали совещаться. Дать ли гостю проспаться здесь или разыскивать неизвестного чиновника в Верховном Совете? И тут послышался голос из спальни. Гость просил мою жену принести ему последнюю бутылочку в постель на сон грядущий. Жена взяла было эту бутылочку и двинулась к спальне. «Не помню, что я крикнул жене», — рассказывал Шнейдеров. «Кажется, я крикнул ей: „Не сметь!“» Жена удивилась. И тогда я вынужден был рассказать ей про древние обычаи. Но вместо того, чтобы испугаться, жена принялась меня допрашивать злым шепотом, с кем и как часто я соблюдал древние обычаи. Я рассказал все, но жена, как вот теперь Фогельман, не поверила. Надо сказать, что мы до этого уже попробовали настойку, и беседа пошла в повышенных тонах. «Я пойду к нему и все узнаю», — пригрозила жена. «Ах, ты пойдешь к нему?» — язвительно переспросил я. «Да, а что? Теперь я свободная женщина». Неизвестно, чем бы все это закончилось, но дверь отворилась, и вошел якут в моем халате. Он поглядел на жену и укоризненно покачал головой. «Я жду», — сказал он. Мы с женой застыли в напряжении. «Ведь у нас есть еще одна бутылочка», — закончил депутат и целеустремленно пошел к столу.
Вы слушали 8-ю часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско. Звукорежиссер передачи Анна Растрогина, режиссер Светлана Каренникова, редактор Елена Мазель. Продолжение следует.